Радио «Свобода», в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Бродский.
Почти леди, бывые дни я пережидал, холодный дождь под колоннадой биржи, и полагал, что это Божий дар. И, может быть, не ошибался, был же я когда-то счастлив, жил в плену у ангелов, ходил на гурдаваков, сбегавшую по лестнице одну красавицу в парадном, как Иаков, подстерегал куда-то навсегда. Ушло все это, спряталось, однако, смотрю в окно и написав «куда», не ставлю вопросительного знака, теперь сентябрь, передо мною сад. Далекий гром закладывает уши в густой листве налившейся груши, как мужеские признаки висят, и только ливень в дремлющий мой ум, как в кухню дальних родственников скарит, мой слух об эту пору пропускает, ни музыку еще, уже не шум.
Почему-то мы с вами, Андрей, идем по алфавиту фамилий без нужды упоминать имена наших героев. Амальрик, Ахматова, Боннер и все остальные, о ком мы уже успели рассказать, вошли в историю одними только фамилиями, и сегодняшний наш герой Бродский из их числа. Написанное о нем в связи с ним, под него, я имею в виду подражателей и последователей, прочесть все это одному человеку не под силу, да и не нужно, вероятно, хотя хороших или, как минимум, интересных книг о нем немало. Это, прежде всего, биография Бродского, вышедшая из-под пера Льва Лосева, диалоги с Бродским Соломона Волкова, мемуарная серия «Бродский в воспоминаниях современников», подготовленная Валентиной Полухиной и ею же составленный том интервью самого поэта, книги Якова Гордина, сборник «Труды и дни», составленный Петром Вайлем и Львом Лосевым, два многотомных собрания сочинений под редакцией Геннадия Комарова и появившийся этим летом долгожданный двухтомник в библиотеке поэта. 1200 страниц. Вступительная статья, составление и подробнейший, умнейший комментарий Льва Лосева. Так что любителю Бродского трудно пожаловаться на издателей. Хороших книг много, и биография, и все произведения доступны каждому. Но мы с вами, Андрей, ведь вовсе не о биографии собираемся сегодня говорить, а об инакомыслии Бродского, о его влиянии на общественное сознание, о воздействии на современников и читателей. То есть, другими словами, о нас с вами. Вот к этому и обратимся. Когда в шумном словаре молодости вы расслышали его фамилию?
Вы знаете, Иван, как ни странно, я услышал его фамилию и узнал одну его фразу, строчку, значительно раньше, чем познакомился с его стихами. Кто-то сказал, я сейчас не помню кто, что, в общем, современный самиздат начался практически с Бродского, или, вернее, с процесса над ним. Ну, это, конечно, не академически точно, но, тем не менее, доля истины в этом есть. Да, были, конечно, самиздатовские документы и до этого. Помните обсуждение романа «Не хлебом единым»? Но, тем не менее, еще до Синявского и Даниэля, до перепечатки самиздатовских книг, до распространения материалов процесса, по рукам пошли материалы, подготовленные Фридой Вигдоровой. Мы еще будем об этом, я надеюсь, как-нибудь отдельно говорить, а именно стенограмма двух судебных процессов над Иосифом Бродским. Мне они в руки не попали по молодости. Все-таки, когда происходили эти процессы, я, в общем-то, находился, ну, если не в младенческом, то все-таки в весьма и весьма молодом возрасте. Но что-то доносилось, и это все проходило мимо, и вдруг одна фраза меня поразила, несмотря на мой, повторяю, очень и очень молодой возраст. Позже я эту фразу нашел, убедился, что я запомнил ее правильно, убедился, что и контекст был правильный. Это вопрос судьи во время процесса и ответ Бродского. Судья спрашивал: «А вы учились этому, Бродский, чему?» Судья: «Чтобы быть поэтом, не пытались кончить вуз, где готовят, где учат?» Бродский: «Я не думал, что это дается образованием». Судья: «А чем же?» Бродский: «Я думаю, это от Бога. И вот меня в мои юные годы настолько поразило несоответствие этой фразы всему тому, что я видел в газетах, которые иногда просто раскрывал у родителей на столе, слышал по радио. По-моему, у нас еще не было телевизора, может быть, был. Если был, то, значит, слышал по телевизору. Эта фраза почему-то, что это от Бога, настолько вдруг прозвучало другим тоном, как будто другая музыка раздалась, как будто в скучном каком-то областном захолустном оркестре вдруг начал ярко и живо играть саксофон. Кстати, один из любимых инструментов Бродского. Вот тогда я впервые услышал имя Бродского, фамилию, хотя хоть убейте, сейчас не помню, то ли кто-то из родителей упомянул об этом, то ли кто-то из друзей родителей пришел и рассказал, то ли случайно услышал где-то по вражеским голосам, хотя, по идее, я в то время слышать их особенно и не должен был. Но вот с этой фразы, я думаю, это от Бога, и началось мое знакомство с Бродским. Как у вас происходил этот же процесс?
У меня немножко происходило по-другому. Я сперва услышал фамилию Бродский, и услышал ее как бы в некоем полузапрещенном контексте. Я сразу понял, что речь идет о человеке, имя которого не может разглашаться так вот во всеуслышание, во всю Ивановскую. В данном случае каламбур, я считаю, уместен. Дело в том, что человек, который произнес впервые эту фамилию при мне, был Ефим Григорьевич Эткинд, который близко знал моих родителей и довольно часто бывал у нас дома. И за каким-то не обеденным, скорее ужинным столом я из его уст и все остальные из его уст слышали какие-то разговоры о Бродском. О суде Ефим Григорьевич никогда не рассказывал, я, по крайней мере, этого не помню. А вот что-то он цитировал из Бродского, и самое главное, просто очень и очень хвалил этого человека, молодого, невероятно талантливого поэта и так далее. Это была вторая половина 60-х годов, мне едва было к 10 годам, и стихами я нисколько не интересовался. Я разве что успел отлепить от себя Чуковского с Маршаком, которых я читал довольно долго, мне страшно нравились их стихи, но к серьезной поэзии я в то время совершенно не пристал, Бродский мне был ничуть не интересен, но имя я запоминал, что-то было с этим явно связано интересно. И по некоторой сдержанной реакции моих родителей, которые вполне были люди лояльные советской власти, может быть, даже очень лояльные, и я тоже усвоил, что не надо много об этом Бродском говорить, вот есть какое-то явление, которое нравится Ефиму Григорьевичу Эткинду, и бог с ним. Надо сказать, что когда я впервые принес в семью домой машинописные странички с самиздатом, где были стихи Бродского, это был чуть ли не самый первый самиздат, который вообще попал мне в руки. Наверное, все-таки не самый первый, но из стихов один, может быть, Ходосевич был чуть-чуть раньше, то одна из моих сестер, я не буду говорить, какая у меня их в качестве алиби 5 штук, одна из моих сестер, прочитав и узнав от меня, от самого младшего в нашей семье, узнав эти стихи Бродского, сказала: «Ваня, а что, если это проза? Да и плохая». То есть вот неприятие Бродского было таким же явлением, не будем лукавить, таким же явлением, как и его признание. Были люди, никаким образом не связанные с советской властью, не связанные с идеологией, которые эстетику Бродского не принимали. Эстетику, а может быть и этику, а может быть и личность, которая просвечивала через его стихи. То есть, во всяком случае, это было как просто соленой пеной по губам. Я получил, потому что мне страшно понравились эти стихи Бродского, но я получил вот такой вот отклик из дома от члена семьи, за которым я числил литературный вкус, и оказалось, что мы совершенно разные люди в этом смысле. Я продолжаю быть страстным поклонником Бродского, не все в моей семье разделяют эти мои восторги. На волнах радио «Свобода» программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Бродский.
И Ефим Эткинд написал очень удачную фразу, с моей точки зрения. Он написал: «Иосиф Бродский никакой не диссидент и никогда таковым не был. Уехал он не потому, что боролся против советского режима, а потому, что советский режим боролся против него, его оплевывал, унижал, уничтожал». Вот это очень интересная, по-моему, фраза и очень интересное явление. Вспомните, 64-й год. «Оттепель еще цветет пышным цветом». Недавно, совсем недавно, полтора года назад, опубликован «Один день Ивана Денисовича». Тучи на горизонте, ну, в общем, наверное, особенно вот сейчас, по прошествии стольких лет, можно говорить, что да, кажется, уже, наверное, можно было разглядеть, но на самом деле все еще жили надеждами. Вроде бы все хорошо, Хрущев на месте, несмотря на его, мягко говоря, неприятие современного искусства, тем не менее, с ГУЛАГом вроде бы покончено, все очень хорошо. Почему вдруг в 64-м году на человека, который не интересовался политикой, не писал политических стихов, памфлетов, листовок, да ничего, почему вдруг на него набросилась вот эта свинцовая советская машина, ну, хочется сказать какую-нибудь пошлую фразу, типа «всей своей мощью», но ведь на самом деле так оно и есть. В общем, если взять ранние стихи Бродского и сравнить с тем, что появлялось в печати в то время, можно подумать, что как-то это из пушки по воробьям. В 64-м году появлялись, в общем-то, и более, намного более резкие и, казалось бы, опасные для системы произведения. Почему вдруг Бродский? Почему на него ополчилось все, что только можно? Почему та волчья стая, которую чуть раньше писал Пастернак на своем стихотворении, почему вдруг она набросилась на человека, который, может быть, больше, чем кто бы то ни было, мог претендовать вот, на звание небожителя? Помните, так в свое время власть обозвала Пастернака? Вот это мне всегда было очень интересно. Может быть, его инакомыслие, которое звериным нюхом почуяла власть, может быть, заключалось в том, что он не жил в ней, он не жил в этой системе. Почему он против нее и не особенно, когда находился здесь, протестовал? Потому что они жили в параллельных измерениях. Человек, который внутри себя начинает создавать свой собственный независимый мир, рано или поздно становится для общества инородным телом, становится объектом для всевозможного давления, сжатия и отторжения. Это слова самого Иосифа Бродского. А помните потом в Нобелевской лекции: подлинной опасностью для писателя является не столько возможность, часто реальность, преследований со стороны государства, сколько возможность оказаться загипнотизированным его, государство, монструозными или претерпевающими изменения к лучшему, но всегда временными очертаниями. Вот эти две фразы Иосифа Бродского показывают, что вот это, наверное, самое страшное для власти. Она не интересовала его. Она для него была столь чужда, что не было смысла с ней даже особенно ему бороться. Но здесь, правда, надо сказать, что Иосиф Бродский всегда считал, что если тебе дан талант от Бога быть писателем, ты прежде всего должен быть писателем, а потом уже общественным деятелем. Я прочел довольно много его интервью, и у меня сложилось впечатление, что исключение он делал только для Солженицына. И не в силу таланта Солженицына или не таланта Солженицына, он его оценивал другими мерками. Он его оценивал мерками человека, который, как Гомер, поднял вот этот пласт, миллионы, десятки миллионов погибших. И Бродский говорил, что здесь нужно уже сделать шаг назад и не подходить к нему чисто как к литературному явлению. А во всех остальных случаях он вроде бы говорил, что писатель должен писать. Вот это-то и пробудило, с моей точки зрения, ненависть к нему властей, опасение, что он, может быть, в чем-то опасен больше, чем другие, и, в конце концов, желание его уничтожить.
Да, я с вами совершенно соглашусь. Тут у нас конфликт хорошего с лучшим получается. Действительно, Бродский был в Ленинграде выбран в качестве объекта, так же, как были выбраны определенные художники, писатели, поэты с некоторой оппозиционной жилкой в Москве, ну и провинция наша ленинградская должна была, конечно, взять под козырек и сделать то, чего требовала от нее столица. Но вы правы, почему именно Бродский был в Ленинграде выбран. В замечательной биографии Бродского, которую написал Лев Лосев, много внимания уделяется этому самому вопросу, выбору объекта травли. Лосев пишет, что и у Александра Кушнера, и у Виктора Сосноры, тем более, были стихи, к которым могли власти предъявить гораздо больше претензий, чем к стихам совершенно не публиковавшегося Бродского. Что там единственное у него было? Баллада о маленьком буксире, напечатанная в журнале «Костер». Где там претензии? Стихотворение прошло советскую цензуру. Переводы в московских журналах и альманахах тоже все разрешенное. Не опубликованы его стихи. Но Бродский не так сильно, не так активно ходил тогда еще по рукам, хотя уже грозно ходил. Поэтому, собственно, он и был замечен. Но любопытно, что доносчик Лернер, который, собственно, и был тем механизмом, который раскручивал дело Бродского, тем инструментом в руках у КГБ и у партийного начальства Ленинграда, которые раскручивали этот постыдный процесс над Бродским, Лернер подсунул Бродскому чужой самиздат. В его деле, в деле Бродского, появились стихи, не им написанные. Действительно, гораздо более антисоветские, чем писал Иосиф Бродский в те годы. Но вот интересно, что власти пошли на такой подлог, подсунув сам издат даже не из стихов и строчек самого Бродского, который не был достаточно антисоветским для того, чтобы влепить ему обвинение. Впрочем, обвинение, конечно, формально было именно обвинением в тунеядстве, а не в антисоветчине. Антисоветчина, знаете, радужной каемочкой была при всем этом деле. Все-таки Бродский был выбран прежде всего за свое инакомыслие, за то, что, как вы правильно, Андрей, сказали, он жил не просто где-то сбоку системы, он жил параллельно ей, он жил независимо от нее, самостоятельно совершенно. Человек, который в 20-21 год, в течение одного года прочел Махабхарату, Ветхий и Новый Завет и Божественную комедию, конечно, этот человек не способен к своему совершеннолетию повернуть назад к советской системе ценностей, к советским координатам. Это человек, нацеленный на мировые ценности. Вот, кстати, почему Бродский избегал принадлежности к одной определенной религии, к какой-то одной определенной культуре. Он и вырастал с самого начала, уж такова была его инакая матрица, инакая по отношению, по сравнению с его современниками, что он сразу строил свой город, свой мир, свою вселенную на вечных ценностях, то есть на том, что было инаким по отношению к вкусам, к предпочтениям его современников, молодости его эпохи. Я хотел бы, Андрей, чтобы вы два слова сказали об одной песенке, которую перевел Иосиф Бродский в те годы, о песенке «Лили Марлен».
Это песня времен Первой мировой войны. И, кстати, в период между Первой и Второй мировыми войнами эта песня стала достаточно популярной просто песенкой, которая исполнялась в разных странах, на разных языках. Есть английский вариант, французский, итальянский, немецкий, какой угодно. Русского варианта не было в то время, по крайней мере. Песня никогда не была фашистской, пока не началась Вторая мировая война. И действительно, фашистская пропаганда попыталась, изменив слова, сделать ее более соответствующей историческому моменту, так сказать. Но здесь есть очень забавная история, Иван. Дело в том, что антифашистские пропагандистские институты тоже не дремали, в том числе и в СССР. Вот здесь есть одна загадочная история, я до конца в ней еще не разобрался, но эта гипотеза имеет право на существование. Дело в том, что в некоторых мемуарах я прочел, что группе наших переводчиков с немецкого языка было поручено написать на немецком языке другой текст «Лили Марлен», который бы, наши записав, передавали на фашистскую Германию. То есть текст такой, что главный герой, солдат, который прощается со своей девушкой, уходит не просто на фронт, не куда-то там, а вот именно сейчас, во время Отечественной войны, или Второй мировой, скорее, для немцев, уходит именно на Восточный фронт.
И сдается в плен нашим.
Боится того,
что... И радистка Лили Марлен там фигурирует.
Не совсем. И боится того, что его русские убьют. Один из тех, кто принимал участие в написании этого текста, был Лев Копелев, поскольку он в совершенстве знал немецкий язык и как раз и работал переводчиком. Вроде бы такой вариант был записан, песни на немецком языке, вроде бы его крутили по радио, направлено на фашистскую Германию, и все на этом история практически закончилась в 1945 году. Но дело в том, что если посмотреть текст Бродского, он не совсем соответствует тому тексту, ну, конечно, это не перевод, это скорее вольные вариации, но тем не менее, который был популярен в 1914-1918 годах. У меня есть серьезное подозрение, что это компиляция из разных текстов, в том числе и из текста Копелева, который, повторяю, был советским вариантом, направленным на Германию.
Я знаю, откуда у Бродского знания песни «Лили Марлен», и кто был тот пропагандист, который на немецкий язык перевел эту песню и передавал на ту сторону, на немецкую. Это был Ефим Григорьевич Эткинд. Есть даже фотография в воспоминаниях Эткинда, где он лежит в снегу, молодой кучерявый брюнет, и кричит в рупор вдоль по снегу, по-видимому, по насту, хорошо распространяется, далеко идет звук, кричит какие-то пропагандистские антигитлеровские лозунги. Эткинд, в частности, вспоминал, что там целая, знаете, устная газета успевала прозвучать в тишине между двумя боевыми сражениями, и он был активнейшим пропагандистом на Советском фронте. Закончил ленинградский филфак, великолепно владел немецким, английским и французским языком, так что мог бы против любого врага сражаться, а поскольку Эткинд, как известно, был очень близко знаком с Бродским, он вполне мог ему рассказать эту историю Лили Марлен. Простите, Андрей, что вторгаюсь в ваш рассказ, это всего лишь шуточное предположение с моей стороны. Надеюсь, слушатели не воспримут его всерьез.
Запись того, как сам Бродский поет эту песню, к счастью, сохранилась.
Возле казармы свете фонаря кружат попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я сам стоял, стоял и ждал тебя, Лили Марлен, тебя, Лили Марлен. Если в окопах от страха не умру, если русский снайпер мне не сделает дыру, если я сам не сдамся в плен, то буду вновь крутить любовь с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен. Лупят ураганным, Боже, помоги, я отдам Иванам шлем и сапоги, лишь бы разрешили мне взамен под фонарем стоять вдвоем с тобой, Лили Марлен, с тобой, Лили Марлен.
Лили Марлен в исполнении Иосифа Бродского. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, а затем продолжим программу «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову вручили повестку для его супруги Елены Батуриной. Согласно повестке, бывшая владелица «Интека» должна явиться в следственный департамент этого ведомства. Во вторник Юрий Лужков дал показания в Следственном комитете по делу о хищении в Банке Москвы в качестве свидетеля. Мещанский суд Москвы во вторник отказался удовлетворить иск сотрудника Генпрокуратуры России Андрея Печегина о защите чести и достоинства к бывшему коллеге юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского Джемисону Файрстоуну. В центре Москвы на Триумфальной площади полиция во вторник пресекла несанкционированную акцию оппозиции. Все участники акции задержаны. материалах лондонского суда по делу российского предпринимателя Алексея Козлова есть подложный документ о его смерти. Козлов был осужден на 8 лет колонии по обвинению в хищении акций у своего бывшего делового партнера Слуцкера и находился в заключении с 2008 года. Белоруссии приговор по делу о теракте в Минском метро 11 апреля будет оглашен 30 ноября. В результате взрыва в Минском метро погибли 15 человек. Основатель интернет-портала WikiLeaks Джулиан Ассанж начал процедуру обжалования решения британского суда о его экстрадиции в Швецию, где он обвиняется в ряде сексуальных преступлений. В Италии назначенный новым премьер-министром Марио Монти заручился широкой политической поддержкой в процессе сформирования переходного правительства. Власти Сан-Франциско сообщили о смерти одного из основателей социальной сети «Диаспора» 22-летнего Ильи Житомирского.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Бродский. Продолжаем программу.
Узри в брахе, что мирно льнет к стене, сколь малым ты отказываешь мне. Кровь поровну пила она из нас, твоя с моей в ней смешана сейчас. Но этого ведь мы не назовем грехом, потери девственности, злом. Блоха от крови смешана пьяна, пред вечным сном насытилась сполна. Достигла больше нашего она, не то нее. Три жизни в ней сочти. Она священна, ибо в ней почти нет больше, чем женаты ты и я. И ложь нам, и храм блоха сия нас связывают крепче алтаря. Живые стены цвета янтаря щелчком ты можешь оборвать мой вздох. Но не простит самоубийство Бог и святотатственно убийство трех. Ах, все же стал твой ноготь палачом, в крови невинной обогрился. В чем вообще блоха повинную была? В той капле, что случайно отпила. Но раз ты шепчешь, гордый затая, что, дескать, не ослабла мощь моя, не будь к моим претензиям глуха, ты меньше потеряешь от греха, чем выпила убитая блоха.
Я хотел напомнить нашим радиослушателям, мы все время говорим про два судебных процесса над Иосифом Бродским, но все дело в том, что между ними была ни пауза, ни ожидание, ни время отдыха. Между ними была совершенно кошмарная вещь, а именно Иосиф Бродский был отправлен на психиатрическую экспертизу. Еще далеко было до массового распространения принудительной медицины или карательной медицины, или карательной психиатрии, как позже это стали называть. Тем не менее, Бродский был одним, наверное, из первых, по отношению к которому власть использовала не только юридические методы давления, но и медицинско-психиатрические. И уже потом, будучи Нобелевским лауреатом, в 87 году в одном из интервью Бродский сказал, а вопрос был, какой момент в СССР был для вас самым трудным. Бродский так и ответил: «Ленинградская тюремно-психиатрическая лечебница». После того, как отложили процесс, но обвинили меня в тунеядстве. Мне делали страшные уколы, вводили успокоительные медикаменты. Будили ночью, заставляли принимать ледяную ванну, потом заворачивали в мокрую простыню и клали около отопления. Жара сушила простыню и сдирала с меня кожу.
Надо сказать, что биограф Бродского Лев Лосев отмечает, что именно в это самое время в корпусе всех стихотворений Бродского, которые до нас дошли, имеется одно единственное, где поэт позволил впустить в себя окружающую реальность. Мы говорили о том, что нацелен он был на вечность, на вечные ценности, на то самое главное, что было ему и лично, индивидуально ему нужно и интересно, но вот Лосев отмечает единственное стихотворение, где Бродский впускает в себя вот эту кошмарную советскую реальность, эти оси координат этого земного вечного мира. Это стихотворение «Письма к стене»,
написанная в 1964 году и как раз посвященная тюремной теме. Бродский даже не хотел потом включать это стихотворение в свое собрание сочинений и вообще в свои сборники. Вот несколько строчек из него, чтобы мы могли почувствовать, о чем идет речь и насколько поэт был раздавлен в те дни. «Сохрани мою тень, не могу объяснить, извини». Это нужно теперь. Сохрани мою тень, сохрани. За твоею спиной умолкает в кустах беготня. Мне пора уходить. Ты останешься после меня. До свидания, стена. Я пошел. Пусть приснятся кусты вдоль уснувших больниц, освещенной луной, как и ты. Постараюсь навек сохранить этот вечер в груди. Не сердись на меня. Нужно что-то иметь позади. Не хочу умирать, мне не выдержать смерти уму. Не пугай малыша, я боюсь погружаться во тьму. Не хочу уходить, не хочу умирать, я дурак. Не хочу погружаться в сознание, во мрак. Только жить, подпирая твой холод плечом. Ни себе, ни другим, ни любви, никому, ни при чем. Только жить, и на все наплевать, забывать. Не хочу умирать. «Не могу я себя убивать». Страшное стихотворение.
Страшное стихотворение. Я помню, когда я первый раз его прочел, я почему-то сразу вспомнил вот этот знаменитый образ в Хиросиме, когда на куске стены осталась выжженная тень от человека. Я не знаю, я думаю, что вряд ли Бродский знал об этом образе. По-моему, у нас в то время еще так подробно Хиросиму не расписывали до физиологических подробностей. Может быть, я ошибаюсь. Но вот это соотнесение этого ужаса, того, что пережил поэт, и ужаса эпицентра ядерного взрыва, помню, меня просто потрясло.
Еще мне хотелось бы на одной теме задержаться, на теме о том, что сформировало инакость Бродского. Здесь есть совершенно земные реалии, которые, может быть, позволят кому-то, кто увлечен развитием тем и мотивов, и сюжетов в произведениях Бродского, может быть, подскажет, может быть, будет чем-то таким маленьким указанием, куда можно еще посмотреть, где можно покопаться. Я имею в виду круг чтения Бродского. Ведь интересно, что он дружил с семьёю Якова Ивановича Давидовича. Это был юрист и преподаватель Ленинградского университета, отец и известная всем писательница Людмила Штерн. Яков Иванович приносил из университета, из Горьковской университетской библиотеки, которая находилась и находится, кажется, до сих пор в главном здании Ленинградского университета, из спецхрана, куда он имел доступ по своему статусу профессорскому, ну и по знакомству с директором библиотеки, он приносил эмигрантские книжки. И что самое главное, он носил домой... Ему выдавали именно на дом по абонементу номера журнала «Современные записки», главного эмигрантского журнала, который выходил в Париже между двумя мировыми войнами с 20 по 40 год. В этом журнале были напечатаны все золотые произведения первой волны. И Набоков, и Ходосевич, и Цветаева, и Бунин, и Шмелев, и Зайцев, и Тутти-Кванти. И эти журналы Яков Иванович Давидович доверял на ночь, на несколько дней соседу и приятелю Людмилы Штерн, который жил двумя этажами ниже, и звали его Сергей Шульц. Он был геологом, энциклопедистом, владельцем колоссальной совершенно библиотеки по русской и западной культуре, насчитывавшей 18 тысяч томов, как он сам рассказывал. И вот, в частности, у него были пересняты на фотопленку все номера современных записок. И дальше уже от Сергея Шульца Бродский получал эти страницы, эти пачки, толстенные портфели с фотографиями, на которых были воспроизведены страницы современных записок. Мы помним, что фотобумага была толстая, поэтому один номер занимал почти целый портфель. И Бродский внимательнейшим образом все это читал. Вот для будущего исследователя Бродского, для искателей некоторых его тем, может быть, будет очень интересно посмотреть, как у Иосифа Александровича перекликаются и переливаются мозаичным светом эмигрантские авторы, которые были абсолютно в 60-е годы недоступны нормальному, обычному читателю. Вот, может быть, это тоже внесло свой какой-то, трудно оценить, какой вклад в инакомыслие будущего Нобелевского лауреата.
На
волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Бродский.
Мы с вами уже говорили, Иван, про то, что непохожесть, чужеродность Бродского власть ощущала каким-то звериным чутьем. Я вот хочу привести одну цитату из воспоминаний Лидии Корнеевны Чуковской, достаточно интересную, но здесь только необходимо пояснить одну вещь, которую, может быть, не знают или не знают не все наши слушатели. В то время был пойман серийный убийца Ионисян. Он был настолько известен своими преступлениями, в Москве, по крайней мере, что в газетах, несмотря на существовавшую тогда практику, писали о этих убийствах, об этих происшествиях, но, разумеется, писали о том, что доблестные муровцы его нашли и арестовали. Но главное, назвали его фамилию, и фамилия Ионисян тогда у всех была на слуху. Так вот, говоря о гонителях Бродского, Лидия Корнеевна пишет: «Заведующий административным отделом ЦК, имеется в виду ЦК КПСС, товарищ Миронов, объяснял Корнею Ивановичу Чуковскому, что Бродский хуже Ионисяна. Тот только разбивал людям головы. А Бродский, — говорил Миронов, — вкладывает в головы вредные мысли».
Многие убеждены в том, что Нобелевская премия, которую Бродский получил в 1987 году, связана не столько с его стихами, написанными на русском языке, что вполне было бы понятно, не только со стихами, написанными им на английском языке, что тоже было бы понятно, сколько с выходом в свет незадолго до присуждения этой премии большой книги Бродского «Less than one», которая на русский переводится как «меньше, чем единица», эссе, которые были написаны на английском языке. И считается, что Нобелевское жюри, которое, конечно же, могло читать и по-русски, и у них были консультанты, которые читали по-русски, и, конечно же, они могли читать по-английски, английские стихи, и могли полноценно оценить творчество, талант и достоинство этого кандидата. Но все-таки выход вот этого самого сборника эссе, целиком написанного по-английски, он-то, собственно, чашу весов и перевесил. И Бродский был удостоен высочайшей литературной награды в мире. Так это или не так, не имеет уже большого значения. Как всегда, Нобелевский комитет награждает человека по совокупности, а в данном случае было бы правильно говорить, что Бродский был награжден не только за творчество, но и за судьбу, за верность судьбе и выбору поэтического пути. Вот за личность Бродский был награжден, как, впрочем, и очень многие лауреаты Нобелевской премии по литературе вообще за всю ее историю, более чем столетнюю. Но почему я заговорил об этом сборнике «Меньше, чем единица»? Дело в том, что мы хотели бы с Андреем Гавриловым украсить нашу программу небольшим фрагментом из интервью, которое Сергей Довлатов взял у Иосифа Бродского в Нью-Йорке в 1986 году.
Иосиф Бродский, после смерти Владимира Набокова, писавшего по-русски и по-английски, сейчас, насколько мне известно, единственный крупный писатель, художник, принадлежащий в равной мере двум культурам – русской и американской. Он пишет стихи по-русски и иногда по-английски, переводит с английского на русский Одена и Фроста и с русского на английский стихи Цветаевой и Набокова. А прозу свою пишет чаще по-английски, но время от времени и по-русски. Мне захотелось спросить, чем руководствуется Иосиф Бродский, выбирая, если можно так выразиться, тот или иной язык для своей очередной работы?
Вы знаете, язык, в принципе, особенно не выбираешь. Статьи, о которых мы говорим, они, как правило, написаны по заказу. Это либо рецензия на что бы то ни было, либо предисловие к чему бы то ни было, либо послесловие. Только в двух или в трех случаях это более-менее свободное рассуждение, то есть продиктовано не заказом, а, если угодно, внутренней необходимостью. Тем не менее, среди этих продиктованных внутренней необходимостей действительно есть три статьи, которые написаны прямо по-английски. Хотя, в общем, предметом их описания является реальность Отечества. Я думаю, что побудительным мотивом к сочинению там, того или иного произведения по-английски, если не продиктовано заказом, главным образом является именно чувство языка, чувство фразы. То есть вам приходит в голову, в общем, какое-то эстетическое ощущение, там, я не знаю, какая-то идея, чисто внутренняя, эстетическая идея абзаца, да, или какой-то фразы. И вы понимаете, что за эту фразу лучше написать по-английски, чем по-русски. То же самое происходит и со стихами. Эти стихотворения, которые написаны по-английски, они написаны, то есть мотивация абсолютно аналогична. То есть вот эта фраза выкладывается. То есть иногда ты произносишь фразу, и поскольку нам приходится говорить на двух языках сразу, мы, на мой взгляд, это абсолютная норма для человека, потому что то же самое происходило, например, всего 19 века, более-менее с образованным, даже с полуобразованным русским человеком. И просто ты слушаешь фразу, и поэтому ты пишешь стихотворение, да? Ты слушаешь слово или два или три слова в той или иной комбинации. Стихотворение, которое я написал по-английски, они написаны по тем же самым причинам, по которым я писал стихи по-русски. То есть это начинается все с какой-то музыки фразы.
Сергей Довлатов беседовал с Иосифом Бродским в связи с выходом на английском языке в Нью-Йорке его книги «Меньше, чем единица». Запись 1986 года. И еще одну деталь хотелось бы не упустить в разговоре об особенностях личности и поведения Бродского. Я имею в виду его верность в целом. Не только инакость, о которой мы сегодня с вами, Андрей, говорили, но и об, как бы обратную черту, обратный дар. Я имею в виду верность тем традициям, тем людям, тем идеям, тем принципам, тем ценностям, которые Бродский унаследовал за годы житья в России, в Ленинграде. Эта верность друзьям, и, может быть, из всех друзей, из всех его современников, больше всего и ярче всего отметил Иосиф Бродский Анну Ахматову. Если не своего учителя в поэзии, понятно, что Бродский скорее брал от поэтов других, нежели от Ахматовой, и поэтика Бродского решительно отличается от поэтики Ахматовой. И тем не менее, вот этот пример личностный, пример необычайной воли к творчеству, воли к осуществлению своего поэтического предназначения, к свершению и до конца к служению своему дару. Вот скорее какие-то эти вещи Бродский необычайно ценил в Ахматовой, о чем и пишет в стихотворении на ее столетие. Стихотворение было написано в 1989 году. «Страницу и огонь, зерно и жернова, секира и острие и усеченный волос. Бог сохраняет все, особенно слова, прощение и любви, как собственный свой голос. В них бьется рваный пульс, в них слышен костный хруст, и заступ в них стучит, равны и глуховаты, за тем, что жизнь одна, а не из смертных уст звучат отчетливее, чем из надмирной ваты. Великая душа, поклон через моря за то, что их нашла, тебе и части тленной, что спит в родной земле, тебе благодаря, обретший речи дар в глухонемой вселенной». Но верность была не только Ахматовой и не только поэзии. Верность проявлялась и в гражданской позиции Бродского. Я бы назвал ее, если совсем коротко, антисоветизмом, эту черту. Хотя, так сказать, ни диссидентом, ни впрямую антисоветчиком Бродский не был. Но он был верен тем людям, которые находили в себе силы высказывать свое мнение по отношению к советской власти. Называть добро добром, а зло злом. Заметьте, что Бродский, еще не будучи Нобелевским лауреатом, совершенно не спешил печататься абы где. Нет, он выбирал журналы, в которых публиковать свои эссе и стихи. В частности, он выбрал парижский журнал «Континент», который был руководим Владимиром Максимовым, примерным антисоветчиком. И это тоже черта позиции и характера Иосифа Бродского. Бродский был верен и тем людям, которые помогали ему, и прежде всего Фриде Вигдоровой, той самой Фриде Вигдоровой, которая застенографировала тайком процесс 1964 года, та самая стенограмма, которая потом обошла весь мир и была переведена на множество языков, а на «Радио Свобода» в 1964 году был даже устроен радиоспектакль по этой самой стенограмме. Портрет, фотография Фриды Вигдоровой всегда висела у Бродского над его письменным столом, как вспоминают друзья. И был он верен отцу и дочери Чуковским, своим московским друзьям, которые также так много сделали для его защиты, для отстаивания его свободы, его поэтического предназначения, вызволения его сперва из тюрьмы, а затем из архангельской ссылки. Но все-таки, Андрей, мы с вами говорим о Бродском инакомыслящем, о том, какой вклад внесла поэзия и эссеистика отчасти в поздние годы Бродского в сознание общества в Советском Союзе и в России. Один из таких примеров – это песни на стихи Бродского, песни, которые были необычайно популярны в Советском Союзе. Я знаю, что у вас есть история одной из таких песен. Расскажите нам, пожалуйста.
Вы знаете, Иван, скорее это не история песни, а история, может быть, немножечко явления. Я хочу вернуться к тому, с чего мы начали, а именно, когда мы впервые услышали о Иосифе Бродском, и попробовать расширить этот вопрос. А когда впервые о Бродском услышали представители нашего времени, нашей эпохи, нашего возраста, нашего поколения? И вы знаете, ответ будет очень забавный. Давайте на секунду вспомним. Вот начало 60-х годов. Ахматова публикует стихотворение с эпиграфом из Бродского, что для Ахматовой неслыханно. По-моему, ну, Анинский и Цветаева – это вот самые близкие по, как сказать, по хронологии поэты, которых она использовала в качестве авторов своих эпиграфов. До этого были Пушкин, Гораций, Бодлер и вдруг Бродский. Кстати, потом при переиздании этого стихотворения в стихотворение «Последняя роза» в сборнике «Бег времени» эпиграф был снят. Так вот, с одной стороны, поддержка Ахматовой и вдруг для большинства, подавляющего большинства читателей, эпиграф из неизвестного поэта. Потом судебный процесс и, в общем, зарождение, как мы говорили, самиздата, то есть мгновенной всесоюзной славы еще нет. С третьей стороны, такие люди, как Шостакович, Ахматова, Маршак, Чуковский, Юрий Герман, поддерживают Эткин, о котором мы говорили, поддерживают Бродского и своими письмами, и заявлениями, и показаниями на суде. То есть совершенно непонятно что, и не нужно забывать, что население, народ еще как-то не был готов вот к такой политической, ну, я даже не знаю, как сказать, борьбе, заварушке, непоняткам, как говорят теперь. Вроде бы он и ничего не написал, а вроде бы его бьют. Люди, Маршак, Чуковский, их знает вся страна, они защищают, а другие, которых тоже знает вся страна, его как-то пытаются всячески унизить и уничтожить. Это было совершенно непонятно. Тем более, что стихов его практически никто не знал. Да, был вот этот маленький буксир, о котором вы сказали. Кстати, замечательное стихотворение. Кажется, был опубликован в журнале «Костер» перевод Бетловской «Yellow Submarine», а может быть и не был опубликован. Но, в общем, в любом случае, он был известен как переводчик, и из-за чего сыр-бор было совершенно непонятно. И вдруг вот в это самое время появляются песни на его стихи, песни такие же неофициальные, как и его стихотворения. Никаких передач по радио, телевизору, на концертах, никаких пластинок. Это поют самодеятельные авторы, поют барды, такие как, например, Александр Дулов, Александр Мирзоян, но и, разумеется, Евгений Клячкин, который чуть ли не один из самых первых начал писать песни на стихи Иосифа Бродского. Я знаю достоверно по рассказам очень многих, в том числе и музыкантов, что они впервые с творчеством Бродского познакомились благодаря песням Клячкина. И здесь ни в коем случае нельзя в них бросать камень, что нашли легкий путь, не чтобы книжку почитать. Повторяю, книжек тогда не было, и почитать его было очень-очень сложно. И вот человек, который только что был признан тунеядцем, человек, из-за которого ломалось столько копий, вдруг стал одним из наиболее популярных авторов песни. Никто, даже те, кто не знал всей истории вокруг Бродского, с удовольствием распевали или у костров, или в походах, или на кухнях, или просто в дружеских компаниях одну из самых известных песен на его стихи «Пилигримы», которую написал, повторяю, Евгений Клячкин.
Мимо ресталищ, кабищ, мимо храмов и баров, мимо роскошных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы идут по земле пилигримы, увечны они Карпаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета, за ними поют пустыни. вспыхивают зорницы, звезды дрожат над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним. Да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога.
Меня упрекали во всем, окромя погоды, и сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром, не видя, как войско под натиском ширпотреба бежит, преследуемо пером. Когда вокруг больше нету того, что было, неважно, берут вас кольцо или это блиц, так школьник, увидев однажды во сне чернила, готов к умножению лучиных таблиц. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня.
На этом мы заканчиваем выпуск «Алфавита инакомыслия», посвященного сегодня Иосифу Бродскому. Звучали стихи Бродского в авторском чтении. Мы будем рады вашим замечаниям и предложениям. Наш адрес свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Теперь мы подводим итоги дня еще и на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фотографии, динамичные видеоролики, переполненный почтовый ящик. Я с вами 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свободанews.ру.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется там мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юб.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.